Сошедший с своего места, он всю заутренню проплакал перед образом Богородицы, а после заутренни вся братия никак не могла уговорить Логина, что просил прощения у архимандрита. Напрасно Дионисий старался укрыть поведение Логина и Филарета в стенах монастыря. Они писали на него жалобы в Москву, в Кириллов монастырь. Наконец, исправление книг, возложенное на Дионисия, возбудило еще большую ненависть их к исправителю и дало им возможность довести его до беды. Дионисий с товарищами, исправляя потребник, между прочим, вычеркнули и ненужную прибавку «и огнем в молитве водоосвящения». «Прииди, Господи, и освети воду сию духом Твоим святым и огнем». И вот Филарет, Логин и ризничий диакон Маркел отправили донос в Москву, что Дионисий с товарищами еретичествуют. «Духа святого не исповедуют, яко огнь есть». Логин считал себя знатоком дела, потому что в царствовании Шуйского он печатал уставы и наполнил их ошибками. В это время патриарха не было в Москве, дожидались Филарета Никитича, и делами патриаршества управлял Крутицкий митрополит Иона, человек, не способный рассудить дело между исправителями и противниками их. Дионисий с товарищами был потребован к объяснению. 4 дня приводили его на патриарший двор к допросу с бесчестием и позором. Потом допрашивали его в Вознесенском монастыре, в кельях матери царской, инокине Марфы Ивановны, и решили, что исправители еретичествуют. Но при этом решении, кроме невежества, высказалась еще другая язва общественная. Тут действовала не одна ревность по букве, по старине, на которую наложили руку смелые исправители. Тут обрадовались, что попался в руки архимандрит богатейшего монастыря и потребовали у него за вину 500 рублей. Дионисий объявил, что денег у него нет и что он платить не будет. Отсюда страшная ярость, и оковы, и побои, и толчки, и плевки. Дионисий, стоя в оковах, с улыбкой отвечал тем, которые толкали его и плевали на него. «Денег у меня нет, да и дать не за что. Плохо чернецу, когда его растричь велят, а достричь, то ему венец и радость. Сибирью и Соловками грозите мне, но я этому и рад, это мне и жизнь». За Дионисием присылали нарочно в праздничные или торговые дни, когда было много народа. Приводили его пешком или привозили его на самой негодной лошади, без седла, в цепях, в рубище, на позор толпе, из которой кидали в него грязью и песком. Но он все это терпел с веселым видом, смеялся, встречаясь с знакомыми. Привезут его иногда до обедни, иногда после обедни, и поставят скованного в подсенье на дворе митрополичьем. Стоит он тут с утра до вечера, и не дадут ему воды чашки, а время было июнь, июль месяцы, дни жаркие. Митрополит Иона после обедни сядет с собором за стол, а Дионисий с учениками своими празднует под окнами его келий в кулаках да в пинках, а иногда достанется и батагом. Словом, ересь напугали царскую мать, Марфу Ивановну, вооружили ее против мнимых еретиков, а в народе распустили слух, что явились такие еретики, которые огонь хотят в мире вывести. И вот страх и злоба овладели простыми людьми, особенно ремесленниками, которым без огня нельзя ничего сделать. Они начали выходить с дрекольем и с каменьями на Дионисия. Мужественно вынося испытания, не позволяя себе унизиться до забот о самом себе, Дионисий заботился о товарищах своей беды, хлопотал, чтобы они поскорее от нее избавились. Один из них, старец Арсений Глухой, не одаренный твердостью духа, не мог выдержать испытания. Он подал боярину Борису Михайловичу Салтыкову челобитную, который подле сознания правоты своего дела, подле негодования на невежественных обвинителей, видим упадок духа, выражающийся обыкновенно желанием обвинить других в своей беде. 24 октября 1615 года, говорится в Челобитной, писал из Москвы государевым словом Троицкого Сергиева монастыря келарь Авраамий Палицын к архимандриту Дионисию, велел прислать в Москву меня, нищего чернеца, для государева дела, чтобы исправлять книгу «Потребник» на Москве в печатное дело. А поп Иван Клементьевский приехал в Москву сам собою, а не по грамоте. И как мы стали перед тобою, то я сказал про себя, что меня не будет настолько, что я ни поп, ни диакон. А в той книге все потребы поповские. А Иван Поп сам на государево дело набился и бил челом тебе для себя, потому что у него там, у Троицы, жена да дети. Чтоб государь приказал править книгу троицкому архимандриту Дионисию, а нам бы, попу Ивану да мне чернецу Арсеньюшку, да старцу Антонию с архимандритом же у дела быть. И ты, государь, по Иванову челобитию и по докуке велел ему дать с дворца государеву грамоту на архимандричье имя. Оправдав сделанные в потребнике поправки, Арсений продолжает. «Есть, государь, иные и таковы, которые на нас ересь взвели, а сами едва и азбуку знают. Не знают, которые в азбуке буквы гласные, согласные и двоегласные, а что восемь частей слова разуметь, роды, числа, времена и лица, звания и залоги, то им и на разум не всхаживало. Священная философия и в руках не бывала, а не зная этого, легко можно погрешить не только в божественных писаниях, но и в земских делах, если кто даже естеством и остроумен будет. Наше дело в мир не пошло, и царской казни никакой проторий не сделала. Если бы мы что и недоброе сделали, то дело на сторону, а трудивыйся неразумно и неугодно, мзды лишен бывает. А немалая беда мне, нищему чернецу, поднявший такой труд, сидя за государевым делом полтора года, день и ночь, мзды лишаему быть. Всего нам, бедным клерошанам, идет у Троицы за год зажилого денег по 30 алтын на платье. Одеваемся и обуваемся рукодельем. Недовольно стало, чтобы наши труды уничтожить. Но и государыни, благоверные великой старицы, инокини Марфы Ивановны, кроткое и незлобивое сердце на ярость подвигнули. Если бы наше маракование было делано на Москве, то все было бы хорошо и стройно, государю приятно, и всем православным в пользу. И великий святитель, митрополит Иона, по нас был бы великий поборник. Я говорил архимандриту Дионисию каждый день. Архимандрит государь, откажи дело государю. Не сделать нам этого дела в монастыре без митрополичья совета. А привезешь книгу из Черня в Москву, то и простым людям станет смутно. Но архимандрит меня не слушал ни в чем. И ни во что меня ставил, во всем попа Ивана слушал, а тот и довел его до бесчестия и срамоты. Поп Иван на соборе слюнями глаза запрыскал тем, с которыми спорил. И это честным людям стало в досаду. И мне думается, что я, нищий чернец, страдаю от попа Ивана да от архимандрита, потому что архимандрит меня не послушал, дело не отказал. А поп Иван сам на государево дело набился. У дела был большой, нас в беду ввел, а сам вывернулся, как лукавая лисица козла бедного великобородого завела в пропасть неисходную, а сама по нем же выскочила. Наконец порешили дело. Осудили Дионисия на заточение в Кириллов-Белозерский монастырь. Но трудно было провести его туда по причине неприятельских отрядов, загораживавших дорогу на север, и потому велели содержать его в Новоспасском монастыре, наложили на него епитимию, 1000 поклонов, били и мучили его 40 дней, ставя в дыму на палатях. Но заточение Дионисия не было продолжительно. Приехал в Москву иерусалимский патриарх Феофан, при котором, как мы видели, возвратился Филарет Никитич и был поставлен в патриархи. Филарет, по современным известиям, спрашивал Феофана: «Есть ли в ваших греческих книгах прибавление «и огнем»?» Феофан отвечал: «Нет, и у вас тому быть непригоже. Добро бы тебе, брату нашему, о том породить и исправить, чтобы этому огню в прилоге и у вас не быть». Вследствие этого созван был собор, опять был сильный и долгий спор. Дионисий стоял в ответе больше 8 часов, успел обличить всех своих противников и с торжеством возвратился в свой монастырь, где продолжал искать красоты церковной и благочиния братского. Впрочем, Филарет Никитич не был еще успокоен доказательствами Дионисия и свидетельством Феофана. Он говорил последнему: «Тебе бы, приехав в греческую землю и посоветовавшись своею братью, вселенскими патриархами, выписать из греческих книг древних переводов, как там написано». Исполняя его желание, Феофан и Александрийский патриарх Герасим прислали в Москву грамоты, где подтверждали, что прибавка «и огнем» должна быть исключена. О знаменитом Логине сделан был достойный отзыв в 1633 году в грамоте патриарха Филарета, которую приказывалось отбирать уставы, напечатанные при Шуйском, потому что эти уставы печатал вор, бражник, Троицкого Сергиева монастыря крылашанин Чернец Логин, и многие в них статьи напечатал не по апостольскому и не по отеческому преданию, а своим самовольством. В 1633 году протосингел Александрийский, архимандрит Иосиф, приехал и определен для перевода греческих книг на славянский язык. Стремясь к чистоте вероучения, церковь должна была стараться и о восстановлении нравственной чистоты между вероучителями. В 1636 году послана была от царя такая грамота в Соловецкий монастырь: «Ведомо учинилось, что в Соловецкий монастырь с берегу привозят вино горячее и всякое красное немецкое питье и мед пресный, и держат это всякое питье старцы по кельям, а на погребе не ставят. Келари и казначеев выбирают без соборных старцев и без черного собора те старцы, которые пьяное питье пьют. На черных соборах они смуту чинят и выбирают потаковников, которые бы и молчали, в смирение не посылали. На погребе беспрестанно квас поддельный давали. А которые старцы-постриженники старые, житием искусные, предания великих чудотворцев Зосимы и Саватия хранят. Тех старцев бесчестят и на соборе говорить им не дают. Келари, казначеи, соборные старцы держат у себя учеников многих, а подначал священникам и рядовым старцам старым и житием добрым не отдают. Живут в Соловецком монастыре кельями и заговором. Старец помогает ученику своему, а ученик помогает старцу своему. В монастырские службы и по усольям посылают старцев простых, которые монастырской службы не оберегают и монастырю прибыли не ищут, а в монастыре их не считают. И оттого монастырская казна пропадает. Добрых старцев по промыслов не посылают. И которые молодые работники работают в огородах, тех кормят и зимою держат в монастыре с братью вместе. За монастырем кельи особых им не устроено, и приставов у них старцев, и служебников добрых не бывает. И другие многие статьи теперь в Соловецком монастыре делаются не по-прежнему, чего прежде не бывало и чему быть негодно. В 1636 же году царь писал к строителю Павлова Обнорского монастыря: ведомо нам учинилось, что в Павлове монастыре многое нестроение, пьянство и самовольство. В монастыре держат питье пьяное и табак. Близ монастыря поделали харчевни и бани, брагу продают. Старцы в бане и харчевни, и волости крестьянам по перам и по братчинам к пиву ходят беспрестанно, бражничают и бесчинствуют, и всякое нестроение чинится. Царь приказывает строителю унимать монахов и прибавляют. Да и крестьяне пиво варили бы вовремя, когда пашни не пашут, и то понемногу, с явкою, чтобы мужики не гуляли и не пропивались. Мы видели обращение Логина с архимандритом Дионисием в Троицком Сергиевом монастыре. Понятно, что строители незначительных монастырей могли подвергаться еще большим насилиям уже прямо вследствие отсутствия общественной безопасности. Так в 1613 году строитель Стародуба Риполовского Хатимльского монастыря бил челом, что приехал к нему в монастырь монах Гермоген. Силою взял церковные ключи, потому что приехал со многими людьми, с своим родом и племенем. Захватил монастырскую казну, вотчиною владеет, живет не по монастырскому чину, строителя бранит и бьет. Если слабость общественного устройства допускала насилие, то мы не должны удивляться, встречая случаи самоуправства. В 1628 году бил челом монах Лаврентий, что прислан он был в Шую от Суздальского архиепископа Иосифа собирать пошлины, и велел взять дворника Троицкого монастыря и конника Ивана Яковлева в великом духовном деле. Но троицкий слуга Горчаков, собравшийся немногими незнаемыми людьми, пришел на архиепископский двор, архиепископа и его монаха Лаврентия бранил неподобную бранью, неудобь сказаемо. Ивана иконника у него отбил, пограбил пошлиные деньги, разрубил ларец топором, прибил самого Лаврентия и покинул замертво. Ночью, после этого грабежа, Горчаков опять пришел к архиепископскому двору и стрелял из пищалей в окна. Горчаков же, в свою очередь, бил челом, что Лаврентий, сказавший на иконника Ивана Яковлева «духовное дело», посадил его в цепь да в железа и вымучил на нем 200 рублей. Он, Горчаков, пришел к Лаврентию с упреками, зачем он так делает? А Лаврентий, собравшись со многими людьми незнаемыми, его Горчакова бил, увечил, топором изрубил и монастырских денег 150 рублей отнял.